Это навигатор на Ходорковский Лайв. С вами, как обычно, я, Ринат Давлетгильдеев. С вас лайк, подписка, комментарий в нашу поддержку. И, конечно же, мы начинаем. Рад приветствовать Дмитрия Львовича Быкова.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Зрители просят начать с темы, что такое было вообще с интернетом в Москве. 2 недели, даже чуть больше, москвичи вообще не могли пользоваться ни мобильным интернетом, ни связью. Но вот сегодня вдруг случилось чудо, и интернет заработал. Что это такое? Я вот почитал некоторых журналистов, например, очень уважаемого мною Михаила Фишмана с «Дождя». Он говорит, это все потому, что вот протест случился, и власть прислушалась. А вам как кажется?
Можно я начну с хорошего?
Да.
Сегодня день рождения моего главного редактора. Главного из всех моих редакторов. Я проработал в «Собеседнике» 40 лет. И я продолжаю оставаться в «Собеседнике», которого нет больше, но сообщество, которое делало его, оно продолжает созваниваться, списываться и мечтать о возрождении газет. Мы его возвратим обязательно, те, кто доживет. А наш главный, который 40 лет ее рулил, наш Пилипенко Юрий Владимирович, харьковский журналист, потом работавший в Москве и принесший в эту газету харьковский дух солидарности, юмора, творчества, таланта, он для меня как был, так и остается ориентиром. Я работал с великими главными редакторами, я работал даже немного с Яковлевым, работал с Муратовым многие годы, работал с Венедиктовым. Но главным человеком в моей редакционной, в моей, пожалуй, человеческой чистой жизни всегда был и остается Пилипенко, который был во многих отношениях у меня за отца. И я его поэтому от души поздравляю. Хорошие люди в России были, и они не переводятся. И то, что временно они находятся вне России, вытолканные оттуда, оно не означает, что это навсегда. Может быть, как раз по случаю его дня рождения временные включения.
Вот где ответ.
Я во всяком случае был бы рад. А что касается вот этого включения, я много раз высказывал гипотезу, что они с интернетом отыграют обратно. Понимаете, во всяком режиме должна быть бериевская оттепель. Всегда в 38-м году условно, хотя сейчас у нас скорее 48-й, нужна смена ориентиров, нужна смена министра внутренних дел, говорят, она сейчас задумана. Но даже определенные смены поколений, хотя так далеко я не заглядываю, конечно. Но интернет в России будет. И он, кстати говоря, был и в эти 2 недели, правда, с VPN, с трудом, но с кем мне надо, я созванивался и связывался. И даже умудрился отправить туда новый роман почитать. Поэтому я абсолютно убежден, что с интернетом все будет в порядке. Скажу вам больше. Они, может быть, даже митинг 29-го разрешат. Но только это будет не большой митинг, а специально, чтобы сказать, вот видите, пришли 3 человека, никто им не мешает. А остальных они не пустят по ковидным соображениям. Что-нибудь они выдумают по этому случаю. Просто хочу я сказать, что независимо от того, включат они интернет или нет, дадут они послабления, попробуют ли они мягко сменить власть, проведя транзит, поставив кого-то справа или кого-то слева, или, условно говоря, друга Европы какого-нибудь, или кого-нибудь в дужку военного из хунты. Это совершенно не важно. Этот режим, который начал эту войну, он мертв абсолютно. Вы знаете, тут, Ренат, я поделюсь одним личным переживанием, любопытным. Я для книжки пересмотрел концерт Кобзона к его 80-летию. Это 17-й год, 20 сентября, концертный зал «Россия». Уже война с Украиной идет. Уже идет она 3 года, а 5 лет остается до открытой большой горячей войны, которую, я уверен, Кобзон бы горячо поддержал, как поддерживал он Захарченко. В зале еще сидят Говорухин, там, ну, многие, еще, кстати говоря, Якубович, который жив до сих пор. То есть, понимаете, вот этот вечер оставлял впечатление последнего парада мертвых. Вы, наверное, знаете такое выражение «концерт Кобзона». Когда человек едет на концерт Кобзона, это примерно то же, что едет в штаб Духонина. Это такой вечер мертвых. И самое правильное, я не хотел бы о Кобзоне говорить сейчас дурно, он умер в конце концов, и через год после этого концерта. И самое поразительное, что он действительно самый наглядный символ последней итерации Советского Союза, последней посмертной зомбической советской итерации, путинской. И Путин, который вышел его там поздравить, выглядит абсолютно мертвым и говорит абсолютно мертвые слова. Говорит, когда я был еще просто человеком, еще обыкновенным человеком, я уже тогда наслаждался вашим творчеством, а сейчас он уже, конечно, не просто человек. И весь зал, который там сидит и который состоит из этих уже, безусловно, мертвых силовиков, мертвых бандитов, мертвых спортсменов, все эти люди мертвой культуры. И все, что мы сейчас наблюдаем, это страшно затянувшийся последний парад России образца 82 года, которая временно ушла, потом вернулась. Это все парад живых мертвецов. Это все когда-нибудь станет сюжетом страшного фильма ужасов. Но поскольку я среди всего этого вырос, я смотрю на это, как сказал бы Пушкин, с тяжелым умилением. С каким тяжелым умилением? Мне жалко невыносимо всех этих людей. Но и как же я рад, что и для меня лично, и для всех остальных это закончилось. Никакой реанимации всего этого по окончании войны не будет. Не будет ни смены власти, ни смягчения, ни оттепели. Этот режим заслужил только того, чтобы провалиться сквозь землю. А на земле, некоторое время после него еще так шевелящийся, начнут строить что-то совсем новое, не имеющее к нему никакого отношения.
Хочу видео посмотреть вместе с вами и нашими зрителями, ну, видео, которое, наверное, является одним из символов последних тоже недель, и спросить, откатит ли и с этим, ну, таким недопротестом обратно. Итак, власть против коров.
Мы не сможем, мы не выдержим просто, если начнут выводить их и просто будут усыплять при наших глазах, да мы не выдержим просто, это я не знаю, это безумие какое-то. В один день придут и усыпят, и сожгут. Что нам делать? Помогите.
С этой историей будет так же, как с интернетом, или посложнее все?
Это ужасное совершенно зрелище, особенно если учесть, что сейчас прошла информация, что некоторых коров, большую часть этих коров вообще не усыпляли перед сожжением. То есть они заживо сгорели. А тут, помните, Тарковскому не могли простить сожженную на съемках Рублева корову, которую никто не сжигал, она стояла под асбестовым покрытием. А здесь десятки коров сожгли без усыпления, и никому никакого дела нет. Значит, я думаю, что вот эта ситуация с рук не сойдет. Во-первых, потому что заболевание скота, эпизоотия, это более серьезная ситуация, чем даже отключение интернета в столице. Она менее шумная, но более ужасная и более чреватая, потому что эпизоотия, как мы знаем, она же и на человека может перейти. Особенно губчатая энцефалопатия, о которой столько было разговоров. Я выучил эти слова. Я уже не говорю о том, что фермеры Сибири – это не блогеры Москвы. Это немного другая категория населения. И когда они говорят, мы этого не выдержим, they mean it, они имеют в виду, что они этого не выдержат. Я думаю, что здесь будет очень большое и очень публичное наказание виновных, а очень серьезное разбирательство, каким образом в костной муке оказался ящер или что это было. А будет, скорее всего, разбирательство, кто из фермеров был и кто из распространителей этой еды был близок к Путину, а кто нет. И я думаю, что вот это восстание, это недовольство так легко не уляжется. Понимаете, фермеры Сибири, в отличие от московских блогеров, имеют долгую память. И так легко их запугать не получится. Тем более, что жизнь у них такая, понимаете, что по сравнению с ней арест едва ли не облегчение. Поэтому вот эта ситуация чем-то чревата. Если же говорить всерьез, то, понимаете, система, как правильно заметила Шульман, булькает. И она начала булькать по нескольким направлениям одновременно. Это началось даже не с такого комнатного восстания московских блогеров, типа ремесла или Эльшанского, это началось еще раньше, когда с этого инкорами начали выражать осторожное недовольство. Система полыхает со многих концов. Но дело в том, что вот эта российская система, как она построена, она не рассчитана на быстрое движение. А сейчас, с началом двух войн, грозящих перерасти в мировую, сначала украинская война, потом иранская война, а эта система должна будет ехать гораздо быстрее, реагировать гораздо быстрее. Ни на такие темпы, ни на такую турбулентность, ни на такие скачки цен она не рассчитана. Поэтому, разумеется, перемены в России, и перемены довольно быстрые, абсолютно неизбежные. Может быть, как предсказала Алла Пугачева в 27-м, может быть, как кажется мне, чуть позже, но что бы там ни было, все сорвалось, все понеслось, как сказано было в стихах другого недавнего юбиляра Олега Чухонцева. А мы готовы к тому, что, ну, по крайней мере, заграничная Россия готова к тому, что эта система будет схлопываться. А вот многие ли это понимают в России, я думаю, для того, чтобы они это окончательно поняли, нужно еще полгода-год. Думаю, что еще полгода у системы есть.
У коров и у интернета нашлись такие совершенно неожиданные защитники. Это звезды шоу-бизнеса, причем звезды довольно системные, вроде Димы Билана, который уже успел и на фронт съездить, да, и там поукотерять домашних животных. Ну, понятное дело, что поехал он туда под давлением администрации президента и записывал так называемые покаяльники. Вот одну из таких защитниц хочу показать зрителям и вам, и обсудим.
Ну, нельзя так с людьми. Нельзя так с людьми лишать их всего. Вы что, голодомор хотите устроить? Почему все молчат? Люди сегодня просто кричат во весь голос. Такого не было никогда, такого в жизни не встречала. Подумайте, что происходит. Это ненормально. Это к добру не приведет. Вот сжимая пружину, она в один момент выстрелит. И все это выстрелит, знаете чем? Беспорядками. Тем, что люди будут ходить, грабить, убивать и так далее и тому подобное.
Виктория Бонина, человек вполне себе системный, который ничего лишнего себе обычно говорить не позволяет, потому что является частью, да, вот этого политбюро шоу-бизнеса.
Ну, Рина, такой серый сами зимой, понимаете, да, политическая критика в исполнении Виктории Боня, которая с большим трудом формулирует, чем она, собственно, недовольна, это нормально. Такие ребята всегда перестраиваются заранее. Я просто не верю в то, что они могут прозревать синхронно. В прозрение я верю, я не верю в синхронное прозрение. То, что Виктория Боня озаботилась проблемами рогатого скота, это не может быть ее личной инициативой. Просто потому, что российский гламур не субъектен, личными инициативами он не обладает. Вероятно, Викторию Боню кто-то попросил это сказать, и она хорошо справилась, она очень натурально округляет глаза. Я думаю, что такого рода прозрения попсы разного рода, они в ближайшее время пойдут потоком. Я понимаю, что они делают, понимаю, к чему они ведут. Они хотят мягко на тормозах эту систему переобуть всех, хотят продвинуть три главных нарратива. Во-первых, мы с украинцами братья, но было недоразумение, столкнули нас англосакс, повоевали. Хватит, давайте теперь объединяться против Запада, который не любит ни вас, ни нас. Эту идею выдвигает Дугин, понятно, что как украинское общество к ней отнесется, но российскому пытаются продвинуть ее. Второй нарратив. У нас прекрасный президент, но он сидит немного долго, он немного заэкранирован, он немного перестал слышать сигналы. Давайте поставим другого президента во всех отношениях столь же прекрасного, но просто нового. Слегка обновим систему. Как они будут обновлять? Будет ли это представитель хунты или представитель либерального крыла? Пока непонятно. С моей точки зрения, скорее кто-то из хунты. И третий нарратив, который они в последнее время стали продвигать. Мы ни при чем, мы этого не хотели. Это Владимир Путин начал войну, это война его. А мы не хотели и выдавливать отсюда никого. Это время было такое. Давайте все покаются, все, и мы уже вот каемся, давайте сейчас покаемся вы, покаетесь вы на колени все. Допустим, вам придется немного посидеть, но потом мы вас пустим обратно. Вы хоть и изменники родины, но когда-то писали неплохие песенки, мы вас так и быть пустим. И будем жить опять как единый народ под новой смягченной властью, потому что мы на самом деле всегда были за мир и за прогресс, а не за вот эту волну запрета. Такая попытка будет, потому что система понимает свою обреченность, и она хочет спастись. Конечно, понимаете, когда горит Рим, всегда ощущение, что сейчас схлопнется, упадет слишком большая, слишком сильная структура. Они не понимают, как жить без российской бюрократии, без российской вертикали, без российской ксенофобии. Они не понимают, как жить без путинизма. Поэтому они хотят избавиться от путинизма мягко. Знаете, вот есть такое животное, мое любимое, ореховая Соня, она же селевиния, Селевин ее открыл. Она очень интересно линяет. У нее сначала нарастает одна шкура новая, а потом она сбрасывает старую. Она как бы боится линять. Она отращивает запасную шкуру, а потом сбрасывает это. Они хотят сделать, как селевиния. Они хотят нарастить себе сначала запасную шкуру, а потом поменять что-либо. Они хотят мягкий косметический ремонт системы, аккуратную оттепель, аккуратное, может быть, даже и возвращение кого-то, ну, разумеется, с публичными покаяниями, с коленопреклонениями на Красной площади и так далее. И не всех, ни экстремистов, ни террористов, а только тех, которые заблуждались случайно. Ну, кто-то из актеров погнался за дешевой западной славой, теперь едет назад. Я очень допускаю, что вторая половина года будет таким временем аккуратного послабления и медленной замены верхушки. Хочу всем сказать, медленной замены этой верхушки, косметического ремонта сделать нельзя. И Путин это прекрасно понимает, поэтому любая оттепель будет удавлено в зародыше. Любой, кто будет после Путина, придет ли он как преемник или как наследник, придет ли он как отрицатель или как продолжатель, он не усидит. Будет не N плюс 1, а N плюс 2. Много раз об этом говорено. И всем, кто надеется на мягкую смену элиты, на выборы в России. Знаете, есть такие политики, которые в России сидят, и продолжают продвигать какие-то путинские нарративы в мягком смысле, думая, что, может быть, после Путина выберут их. Ну, какие-нибудь яблочники, абсолютно лояльные сверху, да? Которые никогда не говорили, что они одобряют удары по российской территории, а ну, просто вот за все хорошее, про все плохое. Я должен этих людей разочаровать. Среди них есть глубоко порядочные и очень несчастные. Но у этой системы нет больше ресурса обновления. Понимаете, во-первых, нет интеллигенции, которая бы ее разрушила и построила новую. Интеллигенцию или вытеснили, или посадили. Во-вторых, нет ни одного Берии, который мог бы сказать «умер тиран, Хрусталев машину». В-третьих, нет абсолютно никакого нового политического курса после путинского, который мог бы предложить действительно радикальное обновление. Это должно рухнуть, поймите. Это, знаете, как предсмертные слова Пастернака. Жизнь была хороша, очень хороша, но не надо на гужах тащить меня в эту жизнь. Не надо давать вторую жизнь тому, что умерло. Россия, по большому счету, умерла вместе с Брежневым. Когда умер Черненко, уже хохотали. Когда эти зомби восстали из гроба и попытались назад к себе забрать Украину, а было не до смеха. Это был ужас. Это были восставшие из ада зловещие мертвецы. Хватит продолжать эту франшизу. Тут все, как сказано у Писарева. Дайте им последний толчок и забросайте грязью и смердящие трупы.
Наткнулся в Инстаграме на смешное, но очень не смешное видео. Хочу показать. Оно забавное, забавным кажется сначала, но потом понимаешь, что оно не такое. Это Кемеровская область, мужики тырят водку, 29 бутылок пытались стащить, потому что она очень дорогая. Вообще рекордный цен рост на водку. Это для нашей страны опасно, вообще подорожание водки?
Ну, это опасно как тенденция, потому что два раза в После сухого закона система схлопнулась. Сухой закон 2014 года никого не спас, а сухой закон 1985 года, вообще-то говоря, ускорил крах СССР. Понимаете, Ренат, вот я тут в очень таком сложном, очень промежуточном положении. Видимо, этот закон не должны комментировать трезвенники. Горбачев был принципиально не пьющий человек. Он пил очень мало. Я несколько раз брал у него интервью, и к этой проблеме мы возвращались. Он ненавидит алкоголь, ненавидел. Равно так же его не перевариваю последние 15 лет и я, и не принимаю совершенно. И я не вижу катастрофы в том, что вырастут цены на воду. Но у меня другие наркотики, я стихи пишу, понимаете? Там у меня те развлечения, которые очень многим не нравятся и недоступны. Я могу в кино сходить, там, я могу с любимой время провести. А людей, у которых нет никаких утешений, утешает водка, я это понимаю. Я, в принципе, вы не поверите, в 85-м году, 17 лет мне было, горячо одобрял Горбачевскую инициативу по антиалкогольной кампании. Ну, потому что у нас на Мосфильмовской рядом был магазин алкогольный, впоследствии мебельный, и я наблюдал, что за люди там тусовались, и как скоро они превращались в животных. Я очень одобряю любую антиалкогольную кампанию, только это не должно быть запретом вырубки садов, там и все делалось. А вырубки виноградников, это все делалось нарочно, чтобы скомпрометировать инициативу, как выполнялись, кстати, все распоряжения Хрущева, все распоряжения либералов в России всегда выполняются с перегибом, с перехватом, чтобы скомпрометировать их как можно скорее. А для того, чтобы люди перестали пить, надо предложить им что-нибудь вместо. Надо, чтобы алкоголь был не единственной радостью в их жизни. Ведь вся Россия может сегодня с полным правом петь песню 40-летней давности. Ты, Зин, на грубость нарываешься, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так, ну, кувыркайся, придешь домой, там ты сидишь. Ну, давайте уже, чтобы дома было что-нибудь другое. Не этот вечный телевизор, не это вранье, не эта вечная Зина, которая замазана, прокурена, чтобы у человека появился какой смысл жизни, а у него его отбирают все время. Начнет он фермерствовать, отбирают скот, начнет он в Телеграме что-то писать, отбирают Телеграм. Что вы хотите, чтобы человек делал, кроме как вот спивался? Только теперь еще и сухой закон осталось принять для того, чтобы система рухнула окончательно. Поэтому я очень приветствовал бы любую антиалкогольную кампанию, если бы она сопровождалась какой-нибудь кампанией по возвращению людям смысла жизни, желания жить. Поскольку такой кампании не видно, сухой закон ни к чему хорошему не приведет. И напоминаю я, что, кстати говоря, даже и революция, это хорошая мысль, даже и революция, которая, казалось бы, дает людям смысл жизни, она не является гарантией от алкоголизма. Революцию в России устроили матросы, которые пили марафет. Марафет – это кокаин, разведенный в спирту. Это не обязательно читать Пелевина, чтобы это знать. До нас дошло много свидетельств. Поэтому для того, чтобы в России появился смысл, даже революции, даже погрома недостаточно. Погром делается пьяными ордами. Для того, чтобы в России перестали бухать, надо начать культивировать интеллигенцию, как это было, и перестать культивировать мещан. Потому что мещане, обыватели, это и есть люди, которые более всего склонны спиваться. Дайте людям какие-нибудь занятия, которые приятнее алкоголя и насилия. Но этим надо заниматься. Советская власть этим занималась 50 лет и рухнула под все равно тяжестью коллективного мещанства, коллективного кобзона, назовем это так. Я не очень пока представляю, каким должен быть режим, но думаю, что вот 20 лет стабильности России не хватает, как показал опыт. Столыпин все говорил, дайте нам 20 лет стабильности. Вам дали, вы превратили русский мир в ад. Давайте хотя бы 10 лет работы. После 10 лет работы, не из-под палки, с интересом, может появиться здоровое общество.
Не хочу на эту тему переходить, но приходится, потому что тоже зрители просили обсудить ее. Это, наверное, для меня самая неудобная тема. Тут мой старый товарищ Павел Лобков даже удалил меня из друзей. Картина на Фейсбуке публично написала об этом. Пожелал мне, значит, участи Тиграна Кеосаяна, потому что я написал про Маргариту Симоньян. Маргарита Симоньян, как вы знаете, пришла к Борису Корчевникову, и уже не впервые она это сделала, дала интервью, и вот фрагмент этой беседы.
Есть еще одна история, о которой я не хочу распространяться, когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я про это говорить не хочу. Это просто чтобы понимать, да, что так не бывает.
Я наблюдаю давно за этой историей. Вы знаете, за последние месяцы развелось огромное количество конспирологических теорий, и, вы знаете, мне кажется, больше число комментаторов, которые приходят и в мои соцсети, и к нам в YouTube пишут, это все ложь, мы Маргарите Симоньян не верим и сочувствовать не хотим. Мне неловко вас об этом спрашивать, но я спрошу, что мы должны испытывать по отношению к Маргарите Симоньян?
Понимаете, у меня как раз здесь никаких сомнений моральных нет, это не ложь. Она демонстрирует, с одной стороны, просто происходящую с ней на наших глазах довольно страшную расплату, и не жалеть ее нельзя. Тем более, вы знаете, я, будучи отличником, причем отличником из мидл-класса, как и она, не из элиты, я испытываю к ней горячую классовую солидарность. А сама себя сделала, девочка, просто сделала не совсем то. И, разумеется, я ни секунды не сомневаюсь в правоте ее слов. Понимаете, вот она сказала, не хочу распространяться, и тут же распространилась. Но просто я вот почитал хронику последних лет, говорю, для книжки надо, последних лет жизни Кобзона. Книга не о Кобзоне, книга о 70-х, но я почитал хронику последних лет его жизни. Он из комы не вылезал, не вылезал из больницы. Но всякий раз, встав на ноги, еще с катетером в вене, летел в Прибалтику, летел в Астану, летел в Сирию и выступал. Понимаете? Ну, не в Сирию, там, куда он там летал. До этого также летал в Афганистан. Отказать ему в своеобразном мужестве нельзя. Эти люди будут делать свое дело, черное, страшное, разрушительное дело. Они будут продолжать мужественно его делать до конца, пока у них останется хоть один работающий орган. И когда я смотрю на Симоньян, я верю ей абсолютно, это человек, на которого рушатся действительно беспрерывно все удары судьбы. Другой человек в этой ситуации бы задумался. Но она не задумается, она будет идти до конца. Это своеобразное мужество. Я не могу сказать, что я этому аплодирую. Но я поражаюсь тому, насколько они не люди. Вот мы все время пытались применить к ней человеческие критерии. Вот как бы, ну, нехорошо занимать «Эхо Москвы», ведь она как бы дружила с Венедиктовым, они вместе добывали Голунова, там они вместе работали. Нехорошо как бы было травить Соболь. Нет, это хорошо или нехорошо, это не для них критерии. Они такая порода, они такие сверхлюди, они такой коллективный Кобзон. Это ужасно, но нельзя отказать им в выдержке, выносливости и в определенном, я бы сказал, понимаете, в определенном контракте. Подписать этот контракт тоже нужно большое мужество. Они его подписали, и вторая сторона, ну, дьявол, грубо говоря, он им будет помогать до последнего. Расплата будет ужасна. Но до последнего, пока у них остается, я говорю, одна живая клетка, они будут делать свое дело. Я испытываю по отношению к ним те эмоции, поймите меня, эмоции более сложные, чем простая ненависть, или чем простое отрицание, или просто недоумение. Я понимаю, что передо мной другая человеческая порода. Я понимаю, что передо мной другая ткань, вот если угодно. И я испытываю одновременно, как человек, я испытываю ужас, а как художник – рот эстетического шока на грани эстетического восхищения. Как же грандиозно происходящее на наших глазах, и как оно наглядно. Вот есть такая китайская поговорка «Не дай Бог тебе жить во времена перемен», а я скажу «Не дай тебе Бог жить во времена наглядности». Во времена иллюстративные. Наше время – это не жизнь, а иллюстрация.
Еще одного человека хочу обсудить. Дмитрия Нагиева отменили за слова, сказанные в декабре в кинотеатре «Октябрь» во время премьеры фильма «Елка-12». Напомню зрителям, что это были за слова.
Какие у вас главные авантюры в этом году произошли в вашей личной жизни, вообще вот не только на работе? Что у вас интересного, такого яркого случилось?
Ты меня спрашиваешь, что в 4-м году войны какие авантюры произошли в моей жизни? Спасибо большое, спасибо.
Достаточный повод просто произнести фразу «4-й год войны», чтобы быть отмененным?
Ну, просто Нагиев всегда мне казался из них из всех наиболее сообразительным человеком. Он сообразил, он понял. То, что он сказал, на самом деле, это очень мягкая, очень невинная формулировка. Но я уверяю вас, они понимают все. Его могут отменить, как отменили Ивлееву. Его могут некоторое время топтать. Но потом произойдет постепенный перелом. Кто-то из артистов обязательно скажет: мы голосовали не за это. Мы хотели русскую весну, а не тотальную цензуру. Ну, как говорил Ежелец, тем, кто купил шоры на глаза, надо помнить, что в набор входит кнут. Им не сказали. Поэтому надо помнить, что кто-то из них, разумеется, даст обратную отмашку именно с культурой, ну, если это называть культурой, назовем это культурой, да. С российской культурой начнется постепенный откат, не откат, но как бы послабление. Просто я и здесь хочу сказать, что если Нагиева простят, то это не спасет систему. Если перестройку будут делать наименее грязные, наименее себя скомпрометировавшие из этих, ну, скажем, там, из зетников, да, все равно ничего не получится. Это могло получиться после Брежнева, когда перестройку делали наименее уродливые пропагандисты, сотрудники иновещания, да. Сегодня это не будут никакие сотрудники системы. Сегодня ни один человек, который к этой системе на пушечный выстрел подходил, а не только с ней сотрудничал, уже получил пожизненную черную метку. Ну, поймите это, наконец. Нельзя зомби спасать руками зомби. Это должна прийти какая-то другая сила, которая всю эту нечисть, включая самых чистых из этой нечисти, сметет с лица земли. Кстати говоря, вот мы обсудили с вами там болезнь Маргариты Симоньян. Но сколько, об этом только что написал Шендерович, сколько молодых, талантливых людей в возрасте от 40 до 50 ушло в этом марте? Вот Тихон Кадрилёв, актер замечательный, который последние годы жизни невероятно тяжело это все переживал. Вот еще несколько людей, которые были всеобщими друзьями, которые спасали как-то отъезжающих, благодаря которым многие уехали. А эти люди сейчас умирают, казалось бы, без видимых причин. Кто-то от инфаркта, кто-то от стремительной онкологии сгорает, кто-то от любой болезни, которая в считанные дни разгорается в костер. Ведь сколько мы видим сейчас людей в самом уязвимом возрасте, в возрасте кризиса среднего возраста, от 40 до 50, которые не чают дожить до чего-то другого. Конечно, жалко Маргариту Симоньян, но сколько людей умерла, не успев рассказать о своей трагедии, не успев дожить до луча света. Давайте о них тоже помнить. Дело в том, что эта война приводит не только к потерям на поле боя. Она сломала множество судеб уехавших и оставшихся. Да по большому счету, давайте называть вещи своими именами, она погубила русскую цивилизацию. Потому что та цивилизация, которая существовала со времен Ивана Грозного, со времен Опричнины, этой войны не переживет. Ну, поймите уже это наконец. И давайте заранее, глядя на это все, испытывать, конечно, ужас, испытывать, конечно, и нормальную радость, которую всегда сопровождает ледокол, но и испытывать безумное сострадание к тем, кто не дожил. Я абсолютно уверен, абсолютно, что в 30-е годы Россия войдет новая, Россия войдет без Путина, без зетов, без войны. Но давайте помнить тех, кто не дожил, и для кого это оказалось навсегда. Вот хуже этого трудно что-нибудь придумать.
Хочу продолжить разговор про кино. Тут вручили премии Ника, и неожиданно, хотя многие даже вообще не могли предсказать такой результат. Все главные награды получил и не фильм «Август» с Безруковым, и не мюзикл про Пушкина «Пророк», где в продюсерах значится Никита Михалков. А «Говорят» я не видел, но «Говорят». Очень неплохая картина Сергея Челянца «Ветер». Я сначала обрадовался, а потом наткнулся на очень свежее интервью, собственно, режиссера, сценариста, продюсера Челянца. Хочу кусочек вам дать послушать.
Ни мышку сраную серую, ни крысу никакую, понимаешь? Ничего, даже веток нет. Ветку, получить ветку не может. Потому что не берут русское кино никуда. Я ж прошел весь этот путь. Мой фильм брали везде и говорили, хочешь, продай родину и будешь здесь. Это правда. Я это прошел. Надо только родину продать, дать парочку интервью. Несколько. Только до фестиваля, а не после.
Следили ли вы за Никой и прав ли Сергей Челян, что обязательно родину нужно?
Ну да, что надо родину продать, они теперь будут всячески продвигать, что Таланкин продал родину и за это ему дали Оскар. Нет, не за это. При том, что фильм Таланкина мне не нравится, но это великий фильм, я это признаю, великий как событие. И этот Оскар великий, потому что он привлек внимание к самой беззащитной категории российского населения, к тем, кто занимается в России образованием. При том, что картина могла быть сделана гораздо лучше. Она, как мне кажется, этот жанр отчасти компрометирует. Там слишком много постановочного момента и фальши в интонациях. Но ничего не поделаешь, какая есть картина. И мне очень печально, что люди идентифицируют себя именно с господином Никто. Мне вот интереснее всего там историк, потому что человека, убежденного с неправильными людоедскими убеждениями, можно переубедить. А обывателя переубедить нельзя. Но это отдельная история. Я, кстати говоря, уже высказавшись о картине, огреб лавину мнений о том, что я завидую. Знаете, я не могу завидовать документалисту и не могу завидовать педагогу-воспитателю из картежской школы. Не могу. У меня другие ориентиры. Я могу завидовать Стивену Кингу. Вот это могу. И завидую. Поэтому говорить о Челянце здесь надо очень осторожно. Вот почему. Он в этом интервью, конечно, сказал ерунду. Никто его родину продавать не требовал. Хотя, возможно, какие-то заявления более определенной оппозиции о позиции от него требовались. Но дело в том, что Челянц, которого я знаю многие годы, который вообще, мне кажется, очень хорошим человеком, ну просто сейчас быть хорошим человеком недостаточно, он человек очень хороший. Он не хозяин фильма, и по большому счету он не автор фильма. Этот фильм снят по старому, подаренному им сценарию Алексея Саморядова и Петра Луцика, двух гениальных авторов, которые написали всю русскую реальность, мало того, что нулевых годов, они все называли свой первый фильм «Кануны». Они описывали кануны, а потом начали описывать то, что будет. И окраина Луцика, и самостоятельные люди, хорошие люди, сценарий Луцкого и Саморядова, и «Северная Одиссея», и сценарий «Ветер», и «Дикое поле» их последняя лучшая работа, описывает Россию после Путина. Это та Россия, в которую зомби уже вернулись, старые песни о главном уже прозвучали, а теперь наступило вот страшное похмелье. Это те самые фермеры, кстати, сибирские во многом и уральские, одинокие фермеры, разбросанные по огромному русскому пространству и живущие сами по себе, ходят там в нагольных тулупах, кого увидят, постреляют, а между ними шастают иностранцы на побитых машинах и снимают кино про это все. Кстати говоря, в фильме «Ветер» есть одна гениальная проговорка. Там герой воскрешает жену. Ну, как и в «Диком поле», там земля, которая воскрешает. Что надо сделать для того, чтобы она воскресла? Ее играет Гощанская, гениальная молодая актриса, моего сына одноклассница. Она играет как раз такую Россию. Это очень понятно. Что надо было сделать, чтобы она воскресла? Она воскресает, когда он уходит на войну. Это очень страшная догадка. Это очень страшная догадка Луцкого и Саморядова. Но все эти зомби, это же фильм о воскрешении мертвых, в общем. Все эти мертвые оживают, когда уходят на войну. Другого способа их оживить нету. А похоронить их страшно, потому что других-то нет. Понимаете, вот в этом плане фильм «Ветер» абсолютно гениальный. Гениально в нем все, начиная с названия. Помните, вот был фильм Алексея Германа-младшего «Воздух»? Так вот, «Ветер» – это воздух, пришедший в движение. И, конечно, свежий ветер в этом фильме есть. Что бы ни говорил его режиссер и продюсер, который, кстати, предпринял подлинно героические усилия, чтобы снять картину, он может говорить сейчас уже любые глупости. Важно, что картина есть, и эта картина – подвиг. Она нам показывает нас, как такое гениальное зеркало. И молодцы академики Ники, что дали ей эту премию. Вопрос в том, и уж тут почему-то я не завидую ему, обратите внимание, я приветствую радостно эту великую картину с ее страшным, страшным посылом, который там содержится. Вопрос в другом. Есть ли другой шанс воскресить эту девушку? Вот если бы, конечно, он даже там, по-моему, сексом пытался с ней заняться, но уже не помогал, только война. И вот я думаю... А есть ли у России какой-то шанс на воскрешение? А если воскрешать ее бесконечно можно только ценой человекоубийства, то, видимо, с этим проектом надо что-то менять. В любом случае, Чилианца я поздравляю, и пусть он примет мою версию. Сережа, говори что угодно, ты свое дело сделал.
Еще одного человека хочется поздравить. Вместо поздравлений покажу кадры со сцены театра «Мастерская 12». Михаил Ефремов, вы узнали, вернулся на сцену. Случилась премьера, которую многие ждали, многие обсуждали. Спектакль «Без свидетелей». Первое появление Михаила Ефремова перед зрителями на сцене, перед огромной толпой, которые еле-еле купили билеты. Очень классно, мне очень радостно.
И вот обратите внимание, все эти люди сейчас ему устраивают овации. А 5 лет назад они гнобили его и призывали расправиться с ним. Не зная, не получив никаких еще точных сведений о том, кто кого убил и насколько он виноват. Я приветствую Ефремова, я поздравляю, я счастлив, что он вернулся на сцену. Я рад, что он не сломлен. Я рад, что он вернулся во всем блеске своего дара и что Аня Михалкова выступила очень достойным его партнером. Он не сделал ни одного мерзкого заявления, которого от него ждали. Он никого ни на секунду не предал, и он не предал себя. Он человек гениальный. Но как же мне жалко, что в России для того, чтобы актера любили и ценили, нужно сначала его оклеветать, потом держать в тюрьме, потом кричать «улюлю», а потом публично прощать. Мне весь этот ритуал не очень нравится. А в Ефремова я верю. Правда, он болен очень тяжело. У него хобл, вы знаете, у него хроническая обструктивная болезнь легких, это накладывается на астму. Я очень надеюсь на то, что он сможет работать. Я знаю, что ему очень трудно. Пусть он примет мою всегдашнюю любовь, и что бы он ни говорил сейчас, я надеюсь, от него ничего такого и не дождутся, но пусть он знает. Я отношусь к нему как к пленному солдату, а солдат в плену для спасения своей жизни имеет право говорить все, что угодно.
Спасибо вам, Дмитрий Львович. Увидимся.
Спасибо и вам. Будем здоровы. Пока.
Пока. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 40 с небольшим минут. С вами был Ярин Надальгельдеев, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Не убегайте без лайка, подписки на канал и напишите что-нибудь приятное или не очень нам в комментариях. Берегите себя. Скоро увидимся.